Завтра, получается, мы уже... Все закончим.
Да, если вопросов не останется, то...
Похоже, что мы закончили уже. Особых вопросов-то нет. Но у тебя было два вопроса. Так, у кого-то было куча вопросов. Куча вопросов было? Есть вопросы. Я не помню источник. Я где-то это слышал, не читал. Слышал. Ну, я думаю, что это даже, может быть, и нет отдельного какого-то трактата на этот счет. Скорее всего, это было вот по Шримад-Бхагаватам составлено, эти отношения. Если мы наблюдательны, мы можем постепенно выбирать из шастры какие-то темы. Там множество сторон. Это одна из сторон. И что у нас по Бхагавад-гите?
Вчера вы приводили пример относительно девушки-хиппи, которая не хотела работать, и у нее такое противостояние вот системе именно. И вы упоминали о том, что это показатель того, что она практиковала в прошлом, может, что-то йогическое, и вот сейчас у нее такое противостояние системе. Можете пояснить этот пример? Потому что, с одной стороны, нам же высшее совершенство, ну как сказать, человек, который исполняет свой долг, это дхарму, это как раз показатель его серьезности и ответственности. А если желание вот этого...
Нет. Человек не может выполнять дхарму, если не узнает об этом. Знание необходимо. Деятельность в невежестве не является дхармой. Поэтому как Арджуна, он впал в такое состояние, видит бессмыслица. Зачем будем сражаться, если будут такие последствия ужасающие? И если человек, скажем, в какой-то системе живет и видит, что она бессмысленна, это начало Бхагавад-гиты фактически. То есть это разум. Это разум. Есть также люди, которые понимают, что жизнь временная, и тоже думают, в чем же смысл. Это тоже разум. Но когда человек уже знает о дхарме, тогда другой вопрос. Если он не знает о дхарме, он не может следовать дхарме. Это вопрос именно знания, сознания. Дхарма – это то, что мы сознаем. А если не сознаем, то адхарма. Тоже дхарма, но теневая ее сторона. Все есть дхарма, но есть невежество, есть знание. То есть мы изучаем Бхагавад-гиту, чтобы узнать о дхарме, осознать свою дхарму. Тогда это путь дхармы. Пример. Вы спрятали, закопали деньги, клад. Потом забыли, куда закопали. Считается, что у вас нет денег больше, пока не вспомните. Также дхарма, если она... Забвению предана, где она? Считаете, что ее нет? Второй вопрос.
Относительно первого, то есть вот это вот ее противопоставление, это из-за нежелания, это то, что она очень много чего теперь понимает, да, вот эта девушка-хиппи, что нет бессмысленность бытия, да, но с другой стороны, она не хочет исполнять ее.
Есть люди потерянные. Это означает, что они не видят смысла в материальной деятельности, не видят смысла в духовной деятельности. Это потерянные люди. У них именно не хватает знания. Скудный запас знания. И если они открыты к знанию, то все должно быть в порядке. Если они упрямы в получении знания, не хотят получать, то ничего не произойдет. Сознание Кришны необходимо. Никогда не было такого времени, чтобы до такой степени уничтожалась религия, как мы видим сегодняшний день. Вы должны знать эту разницу. Еще несколько столетий раньше вы видели абсолютно другую картину отношений людей. Что они были более религиозны. Понятие «Бог» было естественным, так или иначе. Самое атеистическое государство в мире было Советский Союз. 80% атеизма всего мира было в Советском Союзе. 80% атеизма всего мира. Никогда такого времени не было, так, чтобы тотально устраняли это понятие, или как в Китае слово «Бог» вообще устранили лексикон. Вы пытаетесь понять, что без сознания Кришны невозможны никакие процессы. Хотя бы элемент должен быть от Бога какой-то присутствовать, чтобы это называлось человеческим обществом. Если мы устраняем полностью эти понятия, сейчас мы их просто восстанавливаем, мы сейчас просто даже не изучаем гиту, восстанавливаем понятия пока еще. Нам трудно проникнуть в эти отношения, потому что все было устранено. В нужное время, в нужное месте мы не получили этого ростка.
А как вот проявляется имперсонализм у нас среди преданных?
Имперсонализм? Например, в ссорах. Хорошо, мы скажем тогда другую формулу. Майавади еще называют дурачара. Есть садачара, есть дурачара. Садачара – это сад означает великолепно, блестяще, превосходно сад. Ачар поведения. Преданный садачар. Майавади – дурачар. Вот так можно понять разницу принципиально. Дурное поведение. Сохраняют дурной характер, не хотят меняться. Это все майявада. Садачара, он стесняется даже говорить о своих болезнях. Потому что говорить о своих болезнях, все равно, что говорить о своих грехах. Для него так звучит. Дурачара только об этом и говорит. Я больной, я несчастный, мне то не хватает, мне нужно это, меня не уважают. Постеснялся бы, но он дурачара. Дурачара думает о себе, а садачара думает о служении. Я помню, как одна преданная спросила одного саньяси, как у преданных проявляется майявада. Он говорит, вот, где ваша тилака? Он говорит, так майявада и проявляется. Что сначала мы тилаку не ставим, потом еще что-то и так далее, и так далее. Даже вот такие тонкости могут что-то о чем-то говорить.
Вы на прошлой лекции сказали, что тело само по себе это как животное. Его нужно разделять, то есть его и душу. Нужно разделять эти понятия. И вот как быть в ситуации, когда душа знает, что не нужно делать, но чувства сильнее и душа не может им противостоять. То есть не работает, когда разум, как нужно правильно себя вести, когда ты вроде бы...
Третья глава Бхагавад-гиты, вопрос с Арджуной. Что за сила толкает меня к греху, помимо моей воли? И об этом спрашиваешь?
Ну, я понимаю, это вожделение, скорее всего.
Скорее всего, да. Потому что другой нет силы.
Вот именно просто в момент, когда ты это осознаешь, как нужно правильно себя вести?
Как правильно себя вести? Я думаю, молчать. Есть. Вожделение – это страсть. Гуна страсти, соприкосновение с гуной страсти проявляется вожделение. И мы вырабатываем навык, духовный навык. К страсти относиться нейтрально, равнодушно. Невежество у нас отвержение должно быть. Неприятие, активность. К страсти равнодушие, благость принимаем. Если что-то хочется отстоять на основании денег, на основании престижа, мы должны нейтрально к этому относиться. Просто нейтрально. Не вступать в битву, не проявлять какую-то силу, отпор давать. Нет. Нейтралитет. Исключение, когда агрессор нападает. Тогда имею право защищаться. Исключение, когда преданных оскорбляют. Да, мы вступаем, защищаем. Но к самой страсти нейтрально.
По поводу применения Бхагавад-гиты в жизни, как так, чтобы не истолковать неправильно и применить так, как необходимо? Ну, понятно, что руководствуясь Гуру Садху-шастры, потому что одновременно можно посмотреть на одну и ту же ситуацию под разным углом.
Невозможно истолковать неправильно, если вы читаете Бхагавад-гиту целиком. Целиком. Если же преданный читает выборочно Бхагавад-гиту, тогда есть риск перетолкования. Например, через какое-то время выясняется, чтение гиты выясняется, что есть стихи главные Бхагавад-гиты. И тогда возникает другое обозначение, есть и не главные стихи Бхагавад-гиты. Вот тут начинаются проблемы с этого момента. Преданные любят цитировать Сарватхарнам Паритяджа, Мамакам Шаранам Враджа. Вот это вот. Вот с этого начинается отклонение. Самых лучших намерений. И считают, что остальные разделы Бхагавад-гиты можно уже не так читать, не так важно. Там вторая глава, первая глава, третья глава, вообще карма-йога, там полубоги вообще не нужно обращать внимание. Вселенская форма, все материально. С этого начинается проблема. Потом она развивается так. Человек читает Шримад-Бхагаватам, и то гита вообще не нужна уже. Нужна раса. Гита для неофитов. Потом идет дальше еще, говорит, о, Прабхупада вообще расу не дал. Задан садана вообще. Вот так это происходит. Читайте целиком Бхагавад-гиту. На одном уровне воспринимаете ее, как волны Ганги. Волны Ганги есть выше, есть ниже, но все это Ганга. Есть главы более интенсивные в Бхагавад-гите или менее интенсивные, плавные, но это все Бхагавад-гита. Так мы избежим оскорблений и отклонений. Скажите, отрицается человеческое сострадание в Бхагавад-гите? Докажите мне. На основании Бхагавад-гиты.
Когда Кришна Арджуне говорит о том, что душа временная, что она нуждается очень сильно, приводится в качестве души, он, в принципе, говорит, что... А, вы наоборот вопрос спросили, что нужно...
Человеческое сострадание отрицается в Бхагавад-гите? Вот видите, хороший, сразу цитату хорошо нашел. Видите, не отрицается.
Это в первой главе, а во второй, что Прабхупада говорит, что...
Но нужно еще дойти до второй главы. Отрицая первую, мы не можем понять вторую. Вот и мы об этом и говорим. Мы видим во второй главе более высокое утверждение, дхарма идет дальше, значит, первую главу вообще забываем. Потом видим еще какую-то дхарму более высокую, эту отбрасываем. Вот так и остается, что у нас? Ну да. А потом думаю, как же предаться Кришне? Сарватхарма притяжи. Ничего другого не знаю. Все остальное майя. И это сделать не могу. И то принять не могу. Сложная ситуация возникает в уме.
Понимают, что все принадлежит Богу, но
Ишавасе,
вот этот принцип. Это как?
Еще раз вопрос.
Как аштанга-йог и преданный находятся выше чувства собственничества?
Как преданный и аштанга-йог?
Аштанга-йог и преданный находятся выше чувства собственничества.
Что это? Они преданные, аштанга, оба, тот и другой совершают определенную ягью. То и другой яги. Аштанга-йога – это тоже ягья. Жертва там дыханием или чем еще? Чувствами, да? Помните, мы читали в 4 главе? И бхакти-йога – это тоже жертва, это тоже ягья.
То есть это не через жертвоприношение?
Да, то есть этот процесс также приравнивается к ягье. Причем это более высокая благотворительность, чем раздача, скажем, пищи и занятия йогой, или денег, раздача. Человек отдает свою способность чувствовать, мыслить. Это запас огромной благочестия должен быть, чтобы заниматься такой йогой. Жадный человек не способен совершать такую йогу.
До предыдущего вопроса, то, что вы говорили, что некоторые говорят, что Прабхупада не все дал, раз и не дал, то если мы помогаем духовному учителю в служении в миссии Прабхупады...
Извиняюсь, поскольку вопрос противопоставляет эти две вещи, то в комментариях Прабхупады именно вот эти противопоставления есть, что имперсоналисты или йоги делают это так, механически отказываются, да, от привязанности при помощи отрыва чувств от объектов чувств. А преданный это делает, занимая чувство преданного служения, чувство собственности. Занимая собственность в служении. Вот так еще можно сказать, как они это делают. То есть йога это более-менее механический способ, а бхакти-йога естественным образом.
Это. Его глазами уже видеть все. И ну вот как на ученике в ИСККОН, там говорится о том, о великой миссии Шивы Прабхупады и о том, как важно всегда помнить об этом великом положении. Можете, пожалуйста, вот объяснить вот этот процесс, как вот Шива Прабхупада стал великим ачарьем, что получается, везде тут говорится про гуру и ученика, ну вот в Бхагавад-гите, например. А тут у нас получается Шрила Прабхупада, гуру и ученик.
Добавляется Прабхупада еще.
Да.
И вопрос?
Вопрос о том, ну вот с точки зрения вечной, то есть... то есть тут у нас такая концепция, а тут еще
ачарьи. Это вопрос не просто ачарьи. Есть обычный духовный учитель, есть основатель ачарьи. Вот. И обычный гуру всегда ссылается на основателя ачарьи, такой этикет. Поэтому мы всегда добавляем Прабхупаду.
Но еще есть что-то, вот, что дает Шриле Прабхупаде такие полномочия, можете?
Что? Парампара? Так пошла парампара. Был пример, когда Бхагаватам Сарасвати говорил о своей миссии, о своем желании проповедовать на Западе. И была многочисленная аудитория учеников. Там были саньяси ученики, там было множество учеников. И он сказал, кто же это сделает, смотря на учеников? И стал смотреть на учеников. И все молчали. Ну, потому что это было непонятно, как это сделать. Например, скажу, я сделаю, но как я это сделаю? Простите. Я не знаю, как это сделать. Пробовать по всему миру. И он смотрел на учеников, была пауза, и все молчали. Это вспоминает... духовный брат Боги Прабхупада. А Прабхупада был тогда грихастхой. Прабхупада повернул голову и прямо смотрел на него долго в это время. Было видно, что Бхагаватам Сарасвати смотрит на Шрилу Прабхупаду. И сказал, ну, кто-то сделает. После этого он сказал, кто-то это сделает. Это не вопрос даже способности, что ли. Способности могут прийти, уйти, но вопрос главный даже не в этом. Часто опираясь на способности, мы потом можем иссякнуть. А здесь вопрос именно предания. Можем ли мы предаться невозможному? Ну, кто-то может, кто-то... Кому-то не нужно это делать, поймите, не то, что не может, не хочет, не нужно кому-то это делать. Но кто-то именно может это сделать. предаться невозможной миссии. И если кто-то предается вот именно невозможной миссии, он может получить такие полномочия, любые полномочия. Но это пример Прабхупады. Один из моих учеников сказал сделать это. Один. Из многих тысяч. Один ученик это сделал. Один. Никто не мог поверить, что это уже происходит. Это Прабхупада поехал на Запад. Никто не видел, кроме Бхагаватам Сарасвати. Что это уже происходит? Надо, чтобы что-то произошло, нужно же, чтобы услышали какие-то влиятельные люди на Западе. Как вы распространите это все? Погодите, нужны влиятельные люди. Какие-то кшатри должны быть влиятельные, управляющие органы, люди властные, социального положения или богатые, которые могли бы это все поддерживать, потом защищать. Да как иначе? Поэтому, когда Прабхупада стал проповедовать хиппи в Нижнем Нью-Йорке, никто не мог представить, что миссия уже началась. Он стал писать письма, чтобы помогли. Тут можно центр открыть. То есть есть люди, которые интересуются. Ну, все подумали, ну, простите, это нужны полномочия, чтобы проповедовать на Западе. Это не полномочия, он проповедует хиппи. Низшему классу людей. Не будет никакого результата тут, нет. Не та стратегия. И вот это и самое удивительное как бы, доказательство, как в, если провести аналогию с лилами Господа Чайтаньи, Нитьянанды. Нитьянанда – это был его план. Видимо, что здесь очень похоже все было, аналогично сделано. Нитьянанда не проповедовал высокопоставленным людям. С ним ходил Харидас. И он об этом рассказывал Адвайта Ачарье. Что с Нитьянандой ходить, он Аватхута, странные вещи делает, я не могу его понять, никто не может его понять. Потому что я знаю здесь хороших людей, благочестивых, образованных, которые могли бы понять эту философию, но он идет куда проповедовать? Он идет к пьяницам, грешникам, Джагай Матхай. Вчера и два ноги унесли, мы еле живы остались, а Адвайта. Адвайта Ачарья, у нас была опасность смертельная, мы освежили аппарат, мы проповедовали неверующим. Нитьянанда проповедует. Но в чем был план? Что план был в том, что если такие негодяи, как Джагай Матхай, становятся чистыми преданными, значит, в этом что-то есть. Значит, это реальная сила. Итак, Прабхупада приезжает, и там просто вот в это логово греха молодого, молодежь там занимается чем угодно. И вот, видите, очень, очень похожая миссия, очень похожая тактика. Это Нитьянанда действовал через Шрилу Прабхупаду. Я не знаю, какой ответ еще найти. Если Нитьянанда присоединяется, то тут наши способности не так важны уже. Есть пример пророков, косноязычных даже, которые не могли говорить толком. И они были пророками. Есть примеры пророков неграмотных. Как пророк Мухаммед, он не умел читать, писать. Но он говорил стихами, Коран излагал. Это вопрос больше предания, чем образование, какие-то навыков, способности, которые мы развиваем в себе. Мы думаем, надо готовиться к миссии, нужно выучить шлоки, нужно сделать то, нужно сдать экзамен, так, диплом, пошел. Выходим и ничего не знаем, что делать, как быть. Ситуация какая-то еще требует чего-то. Кроме академической подготовки, что-то еще, а что же еще? Это предание. У каждого человека, мы слышали, есть свой потолок предания, свой предел предания. То есть я сейчас могу предаться вот до этой степени, дальше я, конечно, не могу. Что-то я могу. Я просто на этом уровне прошу Кришну, я продолжаю свою практику, я подготавливаю себя к следующему шагу предания. Поэтому кто-то находится на высоком уровне предания, кто-то только начинает, кто-то уже невозможные вещи может делать.
С вами, когда говорил, Шрила Прабхупада, вы дали мне так много, он говорит, на самом деле я дал всем одинаково, а ты просто больше взял. То есть это вопрос именно личного предания, или это по милости духовного учителя приходит предание, или это наше какое-то сильное желание.
Личное означает, в какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. Это означает личное. В какой степени предается, в такой степени. Все личностное уже. А ты есть личностное. А гуру сравнивается с коровой, а ученик с теленком. И от теленка зависит, сколько он выпьет молока. Корова даст любое количество. Так оно устроено. Устройство коровы такое. Теленок хочет, молоко приходит, все. Не хочет, молока нет.
То есть молитва «Дайте предание вашим лотосным стопам» или молитва о предании не имеет смысла, потому что преданность – это то, что у нас наши посылы и наши потуги, да?
Преданность – это любовь к Кришне, и все. Все, в конечном итоге так. Но это включает в себя определенные усилия, садану, определенное желание, энтузиазм, уверенность. Следы по стопам ачарьев, то, что Рупа Госвами описывает, это в нектаре преданность у падишам эти наставления. Вот эти вещи, они приходят, вот, как бы, ступени предания, что ли, включают в себя эти моменты. Мы это изучаем. Предание в конечном итоге то, что можно сами почувствовать в процессе практики. Если мы общаемся с преданными, как правило, мы предаемся. Как правило, потому что это общение, оно могущественно. Если мы общаемся с преданными, мы тоже становимся преданными. Все.
Аштанга-йога,
карма-йога, гьяна-йога, бхакти-йога. Йога – это Кришна. То есть связь с Кришной. Я юдж. Так? И есть аштанга без йоги. Понимаешь, да, о чем речь идет? Те же методы человек использует, но нет Кришны там. Это аштанга, восьмиступенчатый процесс. Развитие мистических ситх, может быть, не знаю, способности, сверхспособности, то, чем сейчас люди интересуются без Кришны. Тоже аштанга, тоже 8 ступеней. Но аштанга-йога означает бхакти-йога. Карма-йога означает бхакти-йога тоже. Когда вы приставку делаете йога, Прабхупада, это не гимнастика, йога означает связь с Кришной. Поэтому когда-то в сати-йогу люди практиковали бхакти-йогу именно так. Вот это метод был вообще, это была бхакти-йога. Цель конечная, что достичь? Кришны, Кришны. Все. Любой йог знал об этом, это и была йога. Потому что люди понимали, если не Кришна, то это как лиана на дереве. Если она не закрепится наверху у Кришны, она упадет снова. Это йога временно. Процесс временный. То есть она должна развить привязанность к Кришне в итоге. Это йога. Связь. Цель могла быть Брахман, Параматма, Бхагаван. Три цели. Брахман, Параматма. Брахман достигают гьяни. Параматма достигают йоги вот эти. Бхагаван знают только преданные. Если даже йог не преданный еще Кришне, нечистый, но он может при помощи стремления к параматме совершать йогу. Да, в сердце, внутри сердца параматма. Достичь параматмы.
Еще просто рассказывали, что поднимаем воздушные потоки, сосредотачиваем
межборви, так, межборви, дальше. Потом осторожность, с этим осторожно.
И душа.
Нам нужно закончить бхакти-шастру сначала, подождите.
Куда хотел отправиться йог?
Он намечается, маршрут, да. Может выбрать направление, измерение выбрать, планеты, которые ему необходимы. Любое. Прабхупада это пишет, легкое путешествие на другие планеты. Йоги раньше выбирали место таким путем медитации. Если вы хотите достичь высшей планеты, должны развить качество той планеты, той среды при помощи йоги. И уже эту атмосферу, когда вы ощущаете внутри, вы готовы перенестись туда. До параматмы еще, может быть, он может забыть про параматму. Вот это рискованная йога, потому что если он достигает каких-то высших измерений, он может забыть про параматму. Это может отвлечь его. Да, таким путем человек может идти много жизней. Поэтому в наше время это не рекомендовано. Мы хотим за одну жизнь, в этой жизни уже чего-то достичь. Но я вам скажу еще одну вещь, более откровенную. Никто не приходит с таким намерением жизнь посвятить. Люди сначала приходят, чтобы за полгода осознать все. Они пока еще не понимают процессы. Это когда Прабхупада говорит, что очень быстро это все, они говорят, очень быстро, значит, прямо вот сейчас, скоро уже, да, когда же. Нет, одну жизнь. Даже это человек сейчас не имеет в виду, расчет не принимает. Если сказать много жизней, он просто забудет вообще об этом процессе. Много жизней. Кому это нужно? Одна жизнь, надо еще подумать, посвящать жизнь или нет. Поэтому один из проповедников в Америке говорил, $30, даю мантру, через полгода станьте Богом. Люди соглашались, полгода нормально. Полгода нормально. Вот такие трюки.
А почему санкья-йога и карма-йога идентичны, ну, вот согласно пятой главе?
Санкья-йога и карма-йога приводят к одному и тому же результату, имеется в виду. Это разные пути, но приводят к одному. Одно и то же означает, что цель одна.
Цель одна.
Вы столкнетесь в жизни, в духовной жизни, что преданные, особенно постепенно, когда они становятся уже опытными, у них ярко проявляется индивидуальность, различия между ними возникают большие. Когда они начинающие, различий нет. Особенно. Как дети бегают, да, в детском саду или в школе, они как будто одинаковые. А потом, когда они уже вырастают, уже определяются в специальности, в индивидуальности, в своих способностях, они становятся очень разными. И также преданные уже опытные становятся очень разными. И неофиты могут этого не понимать. Одна из причин критики. Но мы должны вспомнить вот эту вещь. Если у них одна цель, разницы между этими процессами нет. Это секрет успеха, согласно Харидас Такуру. Харинама Чиндамани, это говорится, что секрет успеха в том, что преданный не видит, не проводит различия между шикша и дикша гуру. В этом секрет успеха.
Если я немножко юридически не связываю, как вот это вот что
проводит различия,
то как же он будет продвигаться?
Так как можно относиться к этому человеку, который видит различия между шикшей и дикшей?
Как к этому человеку относиться? Я думаю, нейтрально нужно как-то, чтобы не попадать под влияние этой философии.
Простите, объясните, пожалуйста, я нить просто потеряла логическую себя в голове. Вы сказали, что одна цель, разницы нет между путями. И
сразу сказали о представлении Паритас-Хапура, о том, что нет разницы между Шикшей и Дикшей. А как эти два положения между собой связаны или они не связаны?
Шикша – это значит множественное число, гуру, да? Гуру всегда используется во множественном числе, гуру. И они могут быть в разных настроениях и дать разные наставления. Это имеется в виду. Но если цель одна, разницы между ними нет.
Угу. Все, спасибо. А может Шикша гуру быть выше Дикша гуру?
Все что угодно может быть. Например, Прабхупада выше всех. Он наш Шикша гуру.
Не имею в виду Прабхупада. Не имею в виду другой уровень. Ну, его учеников.
Я думаю, что это не так важно. Важно, что есть Шикша и Дикша гуру. Я думаю, это не важно. Кто выше, кто ниже. Если оба квалифицированы, то это не важно.
Ну, у всех гуру разные квалификации. Поскольку...
Но они же все гуру.
Да.
Ну и достаточно. Градации гуру идут до самого Кришны. Их очень много, градаций. Если вы думаете, что выше Прабхупады никого нет, это тоже может быть неправильно. Прабхупада не согласится с этим. В нашей истории никого выше нет пока.
Для нас.
Да, для нас. На ближайшие 10 тысяч лет. Так.
Ну.
Но относительно как бы вот иерархии следующие есть и другие разные уровни.
Ну, учитель всегда выше своего ученика, да?
Не это имеется в виду. Ученик может превзойти гуру даже. Шастра говорит.
Для нас, вы сказали, нет никого выше, чем Прабхупада, но
да.
Бхактисиддханта Сарасвати, его духовный учитель, для нас он выше, да?
Как основатель ачарья, который вот, да, он для нас основой является. Ученик может превзойти гуру, и гуру будет рад этому, что если он достигает более высокого уровня. Но ученик никогда так думать не будет о себе. Иначе какой же это вообще уровень? Это майя. Не по Бхагавад-гите? А?
По Бхагавад-гите можно вопрос?
У нас же Бхакти-шастры по Бхагавад-гите. С 1 по 6 главы.
У меня вопрос к Бхагавад-гите возник.
А просто возник параллельно вопрос по Бхагавад-гитам. Потом почитаем Чаритамрити и так далее. Просто... Давайте сначала по Бхагавад-гите разберемся с Бхагавад-гитой.
Можно я спрошу? Прабхупада, извините, спрашиваю. Отношение наше к Шри Прабхупаде должно быть больше похоже на отношение к Кришне или отношение к
Отношения. Кто спрашивает?
Зрители.
Наши отношения с Шрилой Прабхупадой должны быть...
Больше похожи на отношение к Кришне или как отношение к духовному
учителю? К духовному учителю. И, ну, как бы это одна платформа. Гуру, ачарья равен мне, Кришна говорит. Нужно относиться так же к нему, как ко мне самому. Так же. Иногда гуру называют бог-слуга в этом мире. А брахманы – земные боги, еще говорится, потому что имеют духовную силу эти люди, это имеется в виду, от Бога. И гуру представляет Бога в этом смысле, что равно к ним такое же отношение. К представителю Бога такое же отношение, как и Богу, говорится. Но мы относимся к Прабхупаде как к духовному учителю искон, шикша-гуру искон, всего искон, на все ближайшие 10 тысяч лет. Но выражаем почтение так же, как и Кришне, поскольку он дает Кришне.
Можно опять еще к тому же вопросу про йогу, который падает. Просто у нас такой острый, что бывает с йогой, который падает после небольшого промежутка практики, и тот, который падает после длительной практики. Какова разница?
После длительной практики он падает, когда достиг уже каких-то высоких успехов, он рождается в семье Шучи, а начинающий Шримата рождается.
Если, допустим, это был йог, который медитирует на параматму, то в следующей жизни он с чего начнет, если он не дошел до конца? То есть если это был не на личностный аспект медитировал, а на параматму?
Так... Смотря как уровни достиг он, успел.
Есть шанс, что он не с нуля
все-таки начнет? Нет. Он начнет с духовного уровня, с того, на котором он становился. Духовный уровень. ступень йоги технически можно освоить разную, например, можно достичь атьяхары, например, или остановки даже ума. Но он не начнет с этого в следующей жизни, начнет именно с духовной платформы, которую он достиг. Не со ступени йоги технической, а со ступени духовной. Что это? С того вкуса, который он имел в этой йоге. Какое счастье он развил, какой вкус он развил к этому. Вот с этого он начнет.
То есть духовную точку, на которой остановился, он продолжит, а технические моменты все остальные?
А технически сначала будет практиковать, да, обязательно. Так же, как школа, да, он снова пойдет в школу, этот человек, родившийся, был ученый в прошлой жизни, а в этой жизни он снова азбуку изучает. Ну а задатки у него, интерес, вкус к науке может сохраниться, например, с прошлой жизни. Хотя можно его утратить из-за плохих поступков, а вот этот духовный уровень не утрачивается.
Извините, все-таки разница между шикшей и дикшей гуру. Когда гуру дает инициацию ученику, то есть ученик принимает обязательства, и духовный учитель тоже как бы берет обязательство привести его к Богу, к Кришне, да? А может ли это сделать шикшей гуру?
Они вместе, да, делают? Вместе.
А если не вместе?
Нет, тогда это не шикшигуру. Обязательно вместе.
Что значит вместе тогда?
Шикшигуру укрепляет связь ученика с дикшигуру.
Ну, да.
Они вместе должны быть. Дикша и шикша как одно целое должно быть.
Ну, то есть у них одна идеология.
Одна цель, одна практика, да, да. Нет, не обязательно.
Одна цель.
Одна цель. Бхагавад-гиту обсудили, да? Теперь Шримад-Бхагават начнем обсуждать. Что, вопросов по Бхагавад-гите нет? Странно. Они, похоже, все выучили уже. Они готовы ответить на любой вопрос.
Аштанга-йоги, ну, я вот, допустим, смотрю просто по вопросам, они идут по порядку, по стихам. И примерно стихи 6.27, 6.28, здесь говорится о йоге, о его счастье, о служении Господу. Является ли это конечной целью Аштанга-йоги в этом контексте?
Конечная цель – это самадхи, высшее счастье. Высшее счастье, да. Самадхи.
Хорошо, спасибо. Обобщите комментарии к стиху 6.47. И следующий вопрос. Объясните развитие адвикармы до бхакти-йоги. Лестница.
Что объяснить?
Лестница йоги.
От?
Объясните развитие от викармы до бхакти-йоги.
От викармы?
Да, написано от викармы.
Долгая история. И карма от греховной деятельности до бхакти-йоги?
Согласно лестнице.
А викарма нужно оставить, эту деятельность. Викарма – это деятельность в невежестве. Как? По собственной прихоти, говорится. Человек не принимает никаких авторитетов священных писаний, духовных учителей, правил регулируемых. Он действует, как разумеет, как хочет сам, по собственной прихоти. Это викарма. И, значит, из викармы выход – принять авторитет шастр. Принимая авторитет шастры, человек начинает изучать шастры. Это аналитический подход сначала. Затем он развивает веру, изучая, и может уже начать сам практику. Какую-то карма-йогу, да, какую-то деятельность начать. Потом он постигает науку жертвоприношений, деятельности как жертвоприношения, получает посвящение духовного учителя. Бхакти-лата-биджу получает от него. И добирается до бхакти-йоги постепенно. Не знаю, это в Гите это не написано, может быть, в этих главах.
Он немножечко записывается карме на уровне развивает деятельность карма-йоги, а дальше что происходит? Получает дикшу, а гьяна тогда...
А дальше по Бхагавад-гите смотрите, что дальше происходит. После карма-йоги что?
Гьяна так и идет.
Ну, он должен получить трансцендентное знание, он должен получить посвящение.
А недавно слышала, что есть в духовном мире планета, на которой Кришна всегда рассказывает Арджуне о Бхагавад-гите. Ну, то есть вопрос такой, что если это в духовном мире он рассказывает, зачем тогда там вот все гуны материальной природы и показывает ли он вселенскую форму, ну вот технически.
Гита по-разному рассказывается. Кришна рассказал, на самом деле, дважды Бхагавад-гиту. Но это секретная информация. Только для Бхакти-шастры во Вриндаване так нельзя. Еще Удава есть гита. Там то же самое, что в Бхагавад-гите описывается. Ну, есть кое-какие еще там добавления. И Кришна может ее рассказать по-разному. Он же говорил, что он рассказал Вивасвану, Богу Солнца, в начале ее. Но это было немножко другое изложение. В другой форме. Например, Прабхупада вот сделал комментарий к Бхагавад-гите, написал. Он хотел переиздать Бхагавад-гиту, написать еще комментарий. И вот что он хотел, мы не знаем. То есть есть много еще вариантов, точек зрения на Бхагавад-гиту. Но когда мы будем проповедовать, вы увидите, будут появляться эти новые грани, они будут открываться. То есть это никак не догма, то, что мы сейчас изучаем. Вот только так и нельзя, вот знаете, выйти за границу никуда, да? Это нужно развивать в сердце. Это удивительный процесс. На высших планетах Шримад-Бхагаватам состоит из 200 тысяч шлок, я слышал. Нам дано 18 тысяч шлок. Большая разница, видите, какая. В 20 раз практически, да? В 10 раз превосходит. 200 тысяч шлок. Полубоги изучают. Более обширное знание. Но изначально 4 шлока, 4 шлоки. Шримад-Бхагаватам. То, что в Брахме было сказано, 4 шлоки. Очень простые. Но вот это все разворачивается, разворачивается. Заполняет все пространство. Хороший вопрос. Суть в том, в чем как бы суть Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита не сохраняет то, что у нас есть, и дает то, что не хватает. Так, да, Кришна говорит. Поэтому к состраданию Арджуны Кришна добавил еще трансцендентное знание. Не отнял его, как бы, да, а порицал за то, что он забыл о главном. Вот эта вот скорбь, да, она покрыла его знание. Вот это сострадание стало мирским. И он добавил как бы себя, вот это трансцендентное знание, и все, все на это. Это удивительно, потому что когда Бхишма был сражен, пандавы пришли провожать его. Как любящие внуки, все. все там Махаджан, все понимали это ясно. То есть Арджун и Панов были выше этих материальных условностей. В сердце у них было все, любовь та же самая, где-то все те же самые чувства. Но они еще добавили к этому долг перед Богом.
То есть, когда Птишма уходила, они тоже, ну, как бы скорбели, да? То есть, утратили.
Да, это было событие. Там не только пришли Пандавы, там Кришна сам пришел туда, пришли все мудрецы Вселенной. Этот уход наблюдали полубоги.
То есть, там, которые скорбь они, ну, испытывали, это было уже духовное чувство, да?
Да, да, но... К этой обычной человеческой состраданию добавляется трансцендентное знание. Человеческая форма жизни, только к ней можно добавить духовное знание. Если мы утратим человеческие качества, нам трудно будет развить сознание Кришны. Понимаете, да? Это написано в Шримад-Бхагаватам, что человек отличается от животного тем, что животное не имеет памяти сердца. Человек по природе имеет память сердца. Вот на эту природу можно... добавить уже духовное. Иначе, если мы утратим эту память сердца, благодарность, страдания, элементарные вещи, доброту, добродетель, мы не сможем получить сознание Кришны. Тот, кто очистился от греха, тот, кто совершал много благочестивых поступков, помните, сможет обрести это знание. То есть человек должен развивать эту доброту ко всему живому и сострадание ко всему живому. Тогда это свидетельствует о том, что он кандидат в чисто преданное служение. Иначе человек может стать жестоким, получив философию сознания Кришны. Об этом Прабхупада говорил, когда ученики просили Манусамхиту перевести. Манусамхиту – свод законов для человека, свод законов Ману. Возможно, вы читали Манусамхиту, там очень суровые есть правила, наказания за грехи, сожжение, допустим, там. Отрубание рук, если человек вор. И Прабхупада сказал, что если сейчас вы будете следовать Ману Самхите, сейчас вы станете очень жестокими. Сейчас нельзя это делать. Сейчас изучайте Бхагавад-гиту, изучайте то, что тут необходимо. Обретите любовь, обретите качество. Позже можно восстановить Ману Самхиту, когда мы будем готовы. Иначе это станет инквизицией. Повторится такая страшная вещь. И в шастре говорится, что шудра не должен читать священное писание, помните, да? Брахман, тут такое качество имеет добродетели, только он может читать священное писание, цитировать их. По этой причине.
Мы все шудры и ходим на бхакти-шастры.
Ну вот потому и ходим.
Вопрос, почему?
Чтобы стать брахманами. Но помните этот пример, что у нас же есть трансформация. Господь Читания же приказал кибавипар, кибаньяса, шудракининая. Кем бы ты ни был, знаешь, Бога Кришне, ты гуру. Ну, мы пользуемся этой милостью. Мы можем считать себя шудрами по происхождению, но развивать качество брахмана и служить Шри Прабхупаде, Мессии. Прабхупада, он как философский камень, так касается железа, и железо в золото превращает.
Во второй главе дается познание души аналитическим путем. Ну, это можно себе представить, как, ну, человек там, не знаю, он сделает раз, половину тела отрезали, он понял, что он не делал, потому что тела вроде у него нет, а он продолжает существовать. Разложение продолжает. А потом говорится, что можно понять другим способом, через служение. А вот если с аналитикой как-то понятно, а с служением как происходит процесс познания души через служение?
Это означает пробуждение души. Деятельность духовная пробуждение, через пробуждение. Например, я могу вам рассказать о человеке, который спит, я знаю его просто. Если вы не знаете, я просто могу рассказать. Вот этот человек, он такая профессия, такая семья и прочее. Могу все, что знаю о нем рассказать. Это аналитически будет. Вы поймете, все поймете. При этом он даже вас не узнает, что вы знаете о нем. Смотрите, отношений никаких не будет. Он как спал, так и спит. Проснется, он вас не будет знать. А могу разбудить его, и он сам расскажет. Вот два метода есть. То есть деятельность пробуждения души. И она сама как факт говорит о себе. Душа, то есть познается через пробуждение. Человек познается через пробуждение. Аналитически просто мы вот общие характеристики души можем высказать, но конкретно что такое душа, кто она в духовном мире, да? Ее форма, не знаю, ее там название, имя, качество, чем она занята, не знают аналитики. Они знают, что душа есть, но кто она, они не знают. Поэтому пробуждение души вполне открывает этот вопрос.
Душа, она деятельна по природе, да, ее природа служения. Мы начинаем действовать, служить, и наша природа проявляется, да. Есть ли здесь прямая связь, что чем больше мы действуем, тем быстрее мы осознаем себя, как душа, да?
Нет.
Если мы перестаем действовать, там тело уже старое, или там ты спишь больше, чем надо, там меньше действуешь, и меньше, значит, осознаешь.
Это в гуне страсти так человек может думать, что чем больше я делаю, тем лучше. И он бегает туда-сюда, 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 туда-сюда. Он активный. Потом пословица есть такая: у кота лисивку, крутые горки. Потом он лежит где-то и говорит: все, надоел, ничего не хочу, не могу больше. Как я могу больше служить? Все, я вижу, все отдал. Здесь Лала-Баба есть храм. Мы были недавно там. Этот храм построил один очень возвышенный Лал-Бабе, поклоняются тут, да, он известная личность по всей, наверное, Индии. Но здесь-то его знает каждый. Это один из самых богатых людей этого времени. Его деньги до сих пор еще не зарасходованы, говорится, которые он давал на благотворительность. 300 лет назад был. Насколько я помню, 200-300 лет назад. И вот он эти деньги жертвовал, вот строил храмы тут, кормил голодных людей. А потом деньги все кончились. Ну, все раздал, имеется в виду. Они говорят, до сих пор еще эти деньги не расходованы. Кто-то мне говорил когда-то. Ну, вот он уже от себя все отдал, и что? Он приходит к божеству и говорит: ну, все, больше ничего не могу для тебя сделать. Все, отдал. Нет, говорит, ты еще кое-что должен мне, божество сказал. Нет, Господь, ничего нет. Все отдал до копейки. Я все пожертвовал для тебя. Нет, говорит, ты построил храм для меня, тебе нужно построить храм в своем сердце. Вот это служение настоящее. Вот чем должно закончиться все. То есть начинается с того, что мы служим Кришне, и заканчивается тем, что мы служим только Кришне и никому, кроме Кришны. Так, процесс втягивает, видите, нас. Ввинчиваемся туда и видим, что в Кришне есть все, как в океане есть любое количество воды. Нет необходимости еще поливать ветви, листья, корень нужно поливать, все. Храм в своем сердце нужно построить, все. И тогда ум, речь, поступки автоматически служат Кришне. Все остальное автоматически процветает. Значит, единственная забота – забота о Кришне, но это в конце концов, в конечном итоге. Пока есть материальное желание – мы заботимся обо всем, что должны заботиться.
Тогда если какое-то вот есть стремление к многочисленной деятельности, ну именно создание Кришны, но без каких-либо хороших, либо плохих мыслей, просто ты действуешь там, служишь, оно к чему-то тебя приведет, то есть как-то разовьется или какой-то вкус, либо какие-то. В уме, в сердце будут изменения. То есть, если ты как бы стремишься больше действий производить своим телом, ну, без каких-либо там настроений.
Нет, так будет трудно. Самое главное, что шастры выявляют в этих процессах бхакти, саду-санга, сарва, шастры-хой, Лава матра саду санга сарва сити хой. То есть могущество саду санги. Из всех пяти самых могущественных составляющих бхакти саду санга главное становится. Поэтому главное – это общение с вайшнавами. Иначе наша деятельность может перестать быть служением к Кришне. По форме это оно будет так, а по духу можем утратить. Это дух Махасадху принимаем. Это саду-сангха. Потому что та же работа уже в духе, может быть, кармической деятельности, в духе бездумного труда можно совершать по-разному, так, на материальной платформе. В духе карьеры это можно делать. Но общаясь с садху, мы поддерживаем этот курс правильной деятельности. Чисто любовное преданное служение. Значит, если человек еще не имеет пхавы, любви к Богу своей, он имеет отраженную пхаву от садху. Также имеет пхаву. Отраженная пхава называется. Тоже любовь к Богу. Таким путем можно. Садху говорится милостивый. Да. Общаясь с садху, мы также начинаем любить Кришну через них. Хотя еще у нас нет своей любви, но по милости садху как бы есть. Но когда мы долго не общаемся с садху, мы видим, что как бы эта любовь куда-то уходит. Это пхава, это настроение, этот экстаз улетучивается. И наша деятельность становится как бы обычной работой.
Ну, я изначально вопрос ставил. Именно в обществе преданных, если ты много производишь действий каких-то, именно направленных на служение.
Служение хорошо. Вот я об этом хотел подчеркнуть, что пока ты сознаешь, что это ягья, все хорошо. Сознание, когда есть, что это ягья, вот твое служение для Кришны. Пока ты это сознаешь, все хорошо у тебя. Как только ты уже не сознаешь эту ягью, это уже трудно становится делать тебе. Значит, нужно подумать о том, как восстановить свой дух.
Насчет Бишмы можно уточнить, как его относят к числу 12 махаджан. И в то же время он принял сторону Дурьотхана при этом сражении. Как это объяснить?
Не, он не принимал сторону Дурьотхана. Формально было так, но сердце его было с Пандавами, с Кришной. Когда он уходил, он же вспоминал об этом. Он же говорил о Кришне, как он говорил о Кришне. Такой милостивый Господь, чтобы защитить своего Вайшнаву, преданного Арджуну, он мог нарушить обет. Он мог меня убить колесом от колесницы, говорит. Он восхищался им.
Формально он был на стороне Дурьотхана.
Да. Был связан обетом.
А
да.
Он может позволить себе это.
Что значит позволить? Он не был на стороне Дурьотханы, он на стороне Кришны.
Он сражался там как лев и как бы уничтожил большую часть армии Пандав.
Кришна хотел это. Он же сказал Арджуне, что обе стороны будут уничтожены. Как? И Бхишма это будет делать, и Пхима это будет делать, и Дрона это будет делать. Это была воля Кришны.
У нас есть такой вопрос, кажется несложный, но я просто хотела уточнить все-таки. Про то, что как-то из второй главы, что пандит не скорбит. И как бы отреагировал преданный на смерть кого-либо из членов семьи, либо его семьи, членов. По главе как бы понятно, что санкья-йога, душа, мы не должны скорбить. И тем не менее, это нормально испытывать человеческие эмоции, когда уходит кто-то близкий. Особенно если это преданный, мы чувствуем разлуку с ним. Когда мне вспоминается из читания Чаритамриты, это читание тоже, когда с преданным отец, как бы вешенный личный слудник, ушел, тоже очень сильно плакал. Так вот, как бы отвечая на этот вопрос, как все-таки ответить правильно?
Скорбь в соответствии с Бхагавад-гитой – это то состояние, когда человек отказывает от исполнения долга. Это скорбь. Вот от скорби нужно отказаться. А сострадание – это другое. Поэтому скорбеть мы не должны ни о ком, а сострадать должны. Сочувствовать, сострадать должны. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Означает ли, что он не сострадает? Ну вот видите, разница есть между этим. А преданные иногда разницы не видят между скорбью и состраданием. Мы получили очень жесткий урок насчет этого в Армении в 89-м году, когда там было землетрясение. Там погибло очень много людей. И мы приехали, это был процесс еще захоронения, там разбора этих развалин. Тел было десятки тысяч, я не знаю сколько. Вот сколько мы ехали там к городу, столько гробов там и было вдоль дорог. И целые поля выделились под кладбище. Представьте, что люди чувствовали там после такой разрухи, такой бедствия. Ну, в средствах массовой информации, когда там 50-100 человек, это... Боже. Конечно, никто из нас не ожидал попасть в такую среду ужасную. Это был апокалипсис для нас. Какое-то время мы не знали, что делать. Было тяжелое настроение. Потом, ну, у нас посадано святое имя, мы читаем Шримад Бхагаватам, все. И одна женщина, она помогала нам из исполкома. Армянка помогала нам, ну, волонтеры приехали, чтобы помогать, кормить людей, там, жить в палатках можем, где угодно. Будем помогать бездомным людям, оставшимся без крова, без денег, без магазинов, без воды, без света, без ничего. И она стала помогать нам, нужно было найти продукты, место для нас какое-то, там, оборудование, что мы готовили, машины. И мы общались с ней по этим всем вопросам. Однажды она повернулась и сказала со слезами, с сильными слезами, говорит: «Скажите, вот вы верующие, почему Бог поступил с нами так, за что?» И там такая боль вдруг всплыла. И кто-то из перед сказал: «Это ваша карма». С тех пор я больше никогда так не говорю. Это было самое ужасное, что мы могли сделать. Конечно, потом заклевали этого преданного после всего этого, что было. Но это наша философия, смотрите, ваша карма. Без сострадания – это фашизм просто. Никогда так не делайте.
Ну как правильно ответить тогда?
Ты можешь ответить как угодно, но должно быть сострадание. Как понимаешь сам, должно быть сострадание. Тут даже не в самих словах, в тексте форма, а сама суть должна быть. Люди больше всего нуждаются в этом, в сострадании всегда, когда им трудно. Больше всего. Не формулировка какие-то, не философия, просто сострадание. И когда есть сострадание, связь возникает, йога. Ну, личность сближаются. И тогда вы можете объяснять философские какие-то законы. Философия означает без чувств. Это тоже важно уметь делать, не касаясь чувств. Но когда у человека оголенные чувства, да, и мы игнорируем это считается ошибкой. Человек должен быть готов слушать философию. Например, даже вот воинский этикет. Если человек напуган на поле битвы, кшатрия не будет с ним сражаться. Если чрезмерно напуган эмоционально, да, он прекратит сражение, пока он в порядок не придет. Так. Если он убегает в страхе, то же самое. Или лежачий упал, не добивают. Этикет существует. Это все относится к состраданию. Даже врага нужно уважать, говорится. Если враг приходит ночью поговорить, пожалуйста, гость, заходи. Они общаются ночью, днем сражаются.
Ну, сразу сейчас вспомнилась история, когда также с Бхабхарати, когда Карна был вынужден покинуть колесницу, чтобы продолжить сражение уже на колеснице, но он должен был ее изгрять, там, из ям какой-то достать, и Кришна посоветовал, порекомендовал Арджуне напасть в этот момент на Карну. То есть, как бы, я понимаю, что это было именно показать, что высшая цель, она гораздо выше этого этикета. То же самое, в принципе, схожая ситуация с дедом Хишмой была, что он как бы потакал именно своим обетом, хотя должен был переступить их ради высшей цели. Но...
Здесь тонкая вещь. Юдхиштхира солгал, помните? Кришна толкнул его.
Но он солгал там тонко.
Да, на ложь толкнул его. Кришна построил
это. Это как бы, по сути, не было живого.
Ну, так или иначе, репутацию заслужил это, потому что Кришна построил, подставил его. Вот. И также, именно это, как бы, ответ в Кришне мы находим здесь. Потому что никто не должен это делать не в сознании Кришны, без Кришны. Такие вещи. Об этом также говорится, и Юдхиштхира говорит, что это адхарма. И Арджуна тоже говорит Кришне, что это не соответствует правилам битвы, они упоминают об этом. Их позиция преданных такова, правильная позиция. Но позиция Кришны другая. И в этом случае Карна получил это не от Арджуны, а от Кришны, он сознавал это.
Но это, если это Кришна вот так же сказала эта женщина, что это карма, сукха, то есть, по сути, если как бы провести параллель, по сути, ситуация схожа. То есть там была жестокость, и там жестокость, но везде эта жестокость, она была именно по шастрам.
Нет, нет, в этом как раз разница, жестокости там не было, там был Кришна. А, может быть, этот момент тебе не ясен. Что значит присутствие Кришны? Присутствие Кришны, все воины освободились. Это другое. Это другое. Без Кришны это выглядит жестоко именно, но в сознании Кришны. То есть мы сказали, что позиция Арджуны Юдхиштхиры была, естественно, правильной, согласно шастрам. Но присутствие Кришны меняло эту ситуацию. И там был двойной замысел по отношению к Арджуне и по отношению к Карне. У Кришны с Карной были свои взаимоотношения. Если ты изучишь эту сторону, ты поймешь, почему Кришна так сделал, и Карна это принял. Карна это принял от Кришны. Он не умирал с мыслями, что Арджуна просто убийца, из-под тяжка убил меня. Нет, он умирал в сознании Кришны. В этом разница. Кришна может поступать по-разному, потому что там есть внутренняя сторона, которую мы можем не видеть. У Карны и Кришны, Карна обещал ему, что в следующей жизни, возможно, я стану твоим преданным. В этой жизни я повязан долгом, не могу, не имею права это сделать. Я Дурьотхана, мой друг. А Кришна предлагал ему стать старшим братом пандавов по праву, принять царство, все. Он говорит, но кшатрий, я кшатрий, он всегда считал с кшатрием. Говорит, я еще не могу предаться так, как другие. Но, может быть, в следующей жизни я смогу это сделать. Там были свои глубокие отношения с Кришной.
Было привязано, да,
какая-то? Да, да, да. Он... Поэтому Кришна так поступил, и Карна понял, что Кришна делает. Так он очистился, потому что это была реакция Кришна говорил, за то, что он не защитил Драупади в свое время. То есть мы должны, если принимаем наказание, от Кришны принять наказание, или от закона Кришны, но никак от человека. Если старость убивает человека, это от Кришны. Это нормально, никто никого не обвиняет. Если в честном бою, тоже по законам Кришны, так? Если закон приговаривает к смерти, тоже не обвиняется никто. Потому что за этим есть Кришна. В этом ответ.
Из Бишмы, из Карны, то есть Арджуна поступал по приказу, то есть подчиняясь Кришне. Так что упрекать его как бы не в чем. То есть он высший долг поставил выше, чем этикет и правила войны. Да?
Кришна помогает освободиться от всего. Даже от мирского благочестия. Да, это описано уже в 10-й песне Бхагавата, там гопи такие. Гопи являются такими самыми возвышенными преданными.
Вот нам нужно будет объяснить концепцию деятеля на основе первых 6 глав.
Концепцию? Вот мне нужно разобраться в этом вопросе, формулировки. Как этот вопрос разъяснить можно еще? Концепция деятеля.
Вот сам вопрос звучит так. Исходя из вашего понимания изучения глав с 1 по 6 Бхагавад-гиты, объясните концепцию деятеля.
Мне нужно разобраться в этом выражении концепции деятеля. Что это такое? Как нужно раскрыть вопрос?
Если это по 5 главе.
Что такое концепция деятеля, вот это сочетание? Ну, расскажи, потому что я не знаю ответа. Кто-то помнит ответ на этот? Концепция деятеля? Что означает?
Да.
Пойди так.
Ответ на этот вопрос, вот
здесь такой же похожий какой-то вопрос есть. Каковы взаимоотношения между душой, материальной природой и Господом в контексте данной главы? Это в одном, в одной главе такой похожий вопрос, а не друг.
Ну, как бы там такой еще.
Как бы тогда тут концепция деятеля, а здесь вот то, что в пятом вопросе обсуждается, задается.
Ну вот Сутаска поочертила, так как отвержена на девятый, может быть, пятый
будет. Почитайте потом пятый, пять-пять получается, пятая глава, пятый вопрос.
Угу. Угу. Ну, всякие сложные вопросы у вас.
Интересный вопрос был очень такой вот современный, можно сказать, вот касаемо, ну, когда из России выезжал сюда, на Вриндаву, там по месту работы очень часто, ну, вот эти все кармические мои коллеги, они очень сильно погружались в вот эти вопросы, связанные с политикой. И как вот получается, живое существо вообще, вот оно, по идее, как бы должно противостоять вот этим вот политическим деятелям, они все-таки должны смириться. То есть если политическая ситуация характеризуется каким-то, ну, тамагуной, по сути. Как оно должно противостоять этому тамагуне, или как должно стерпеть это, как-то повиноваться, как бы, думая об этом, как о воле Господа?
Это вопрос могущества. Что человек должен делать в той или иной ситуации? Могущество, например, эксцесс на улице, скажем, там вооруженные люди там кого-то убивают. Что ты будешь делать? Как чувствуешь? Ну, каждый по-разному может чувствовать ситуацию, но, например, что ты чувствуешь? Что ты должен делать?
Заступаться, я вряд ли пойду. Позвоню
кому-то. Вот, видишь? Вот. Это вопрос могущества. Как поступить? Если ты сильнее этих людей, ты можешь лично вступить туда. Если ты чувствуешь, что ты так же погибаешь с этими людьми невинными, то лучше какие-то методы найти другие, верно же? Наш метод – распространять знания сейчас. Не вступать в конфликт ни с кем. Это вопрос могущества. Но когда вы обретаете духовное могущество, все происходит само по себе, без насилия. Потому что политика, она приводит к насилию, политические методы, шаги. Это революции, это вооруженные какие-то столкновения. Теракты там они делают, люди сейчас, все что угодно. Дипломатия, дезинформация, шпионаж. Вот то, что сейчас насыщено, это политические методы. Это все снижает духовность и нравственность очень быстро в обществе, ценности. Поэтому эти ценности сейчас нам нужно поддерживать, дать им силу, вот это могущество. И тогда мы сможем иметь влияние на людей духовное, без насилия осуществить все это. Насилие означает, что люди потеряли духовную силу, поэтому используют оружие. Такие материально низкие методы. Значит, в целом, если мы видим невежество, противостоим чем? Знанием. Вот таким методом. Стратегия такова, что сначала знание передается самому разумному классу людей, голая голова восстанавливается, потом присоединяются руки к этому сами. Там, где голова, там руки могут действовать. Ни капли крови.
Прабхупада уже сказал, он начал действовать, прибыв на запад, получается, с ног, с самого низу.
Но он сделал браманов. При помощи дикши это делается, при помощи наставлений, инициаций. Возвышается. Я не думал, что они все были шудрами, это были дети богатых людей, кто-то был из научных кругов, Сарупа Дамодар Махарадж, допустим, он был ученый уже к тому времени, известный. Равинда Сарупа Прабху также был историком известным, он ученый. Приходили разные люди. Амбаридж Прабху, внук Форда, был очень богатым человеком. Что имеете в виду?
Концепция деятеля.
Ну, именно как связан Господь с душой, с материальной энергией. Кала, бхакти и карма. Вот так.
Так ответ же был уже. Так?
Да. Там два похожих вопроса.
Да, тут у нас один вопрос звучит так. Ну, вот это то, что я, исходя из понимания изучения глав с 1 по 6 Бхагавад-гиты, объясните концепцию деятеля. А похожий вопрос... Получается, каковы взаимоотношения, ну это вот то, что вы сейчас говорите, между душой, материальной природой и Господом в контексте данной главы, пятой.
Так, насчет концепции деятеля разобрались. А второй вопрос тоже разобрались?
А второй, то, что мы отдадим, тоже сейчас как раз. Ну вот этот.
Непонятно, в чем разница.
А все вопросы, они об одном и том же. Тут разницы никакой нет. Мы же не что-то новое говорим, мы все одно и то же повторяем с разных точек зрения. У нас на все вопросы один и тот же ответ, повторяй Хари Кришна. А Гита сбила с толку, да? Оказывается, есть еще другие ответы какие-то. Мы сдавали бхакти-шастры в Швеции, в Альмике. Второе посвящение там получали. В один отправу, значит, принимал нас экзамен письменный. Ну, представьте, преданные тогда еще не знали, как сформулировать гуны материальной природы. Кажется, что все знаешь, и вот точно процитировать, все такое, ну, то есть философский уровень слабый был. А Вадинат Прабху, он уже ученый, он там читает английский язык, там уже переводит что-то такого уровня. И вот мы приезжаем с России, Хари Кришна Махарадж нас посмотрел, заплакал, и говорит, Дхитираджу, я им всем дам вторые посвящения. Ну, то есть мы никуда не годились вообще. Но никакой храмовой жизни, то есть мы вообще другие были. Не из среды, как бы, вот бхакти-йоги такой вот саданы. Полусумасшедший народ. Еще и коммунисты еще не выветрилось, понимаете, это сознание. Я могу рассказать подробно, но это займет время, но это просто невероятные истории были там, как мы себя повели. Как настолько терпели там, я не знаю сейчас, если я вспомню, что мы там творили. Вообще такого не видели западного мира. Мы же были дикари, мы, знаете. Вокзалы, помните советские? Кто-нибудь помнит советский? Помнит? Советский вокзал, ЖД вокзал, советский вокзал. Туалет можно было найти где примерно уже с километра по запаху. Я не шучу. Вот. Это были грязные места, совершенно заплеванные, с окурками прямо в эти вокзалы. Жуть там было, табачный дым, все это вот грязь, вон туалеты, это вот были вокзалы. Уже в Финляндии мы вышли в Хельсинки с поезда, и мы как смотрим, чисто, полы чистые, белые, наклоняемся, проверяем, бананы продают. Ну вот, и на нас люди смотрят, и все так вот, знаете, проходят мимо, русские. Пошли в туалет, матыши, возвращаются, вы были в туалете, идите быстрее. Там запах, рост, там, понимаете, там, о, боже. Вот мы приехали в Швецию. В храм Альвикарт. Рикеш Махарадж посмотрел на нас и заплакал сразу. У него слезы полились так. Прямо от хаван читал со слезами на глазах. Мы думали, что у него экстаз. Потом выяснилось, что это было сострадание Арджуны. Вот. И он говорит, я им дам всем вторые посвящения. А Киртирадж, наш Джбиси, уже непосредственный. Он его духовный брат говорит, ты что, как так дешево, нельзя, давай хотя бы тесты сделаем, ни в коем, мы не будем их поощрять вообще. Он говорит, ну давай, делай тесты сам, ну проводи, если хочешь. Он позвал Вадинат, составили вопросы, Значит, вот по этим вопросам письменно следить, значит, чтобы никто не списывал. Все честно, должны протестировать. И тот, те, кто пройдет тест, который инициации. Все. Вот, и он нам эти вопросы дал. Значит, сколько? 3 дня на подготовку было до инициации. 3 дня всего. Там что-то посмотрели там, почитали Гиту, как-то там пообщались. Вот, и пишем, сидим. Листочки, ручки, больше ничего нет, сидим. Я первый вопрос пишу. Пишу уже 5 минут, уже 10 минут, где-то полстраницы написал. Думаю, пишу, и тут смотрю, Ягья сидит. Пожилая наша преданная, значит, ветеран труда. Такая боевая, она на харинамах с милицией дралась. Бабушка. Есть такая фотография еще. Бактуготки, по-моему, она была, или в газете какой-то, на Запад ее переслали эту фотографию, на харинаме она за грудки держит милиционера. Вот его фуражка на боку, значит, она что-то ему там проповедует. Ну, такая бесстрашная, преданная. Она говорит, мы тебя в тюрьму посадим, Ягья. Она говорит, хорошо, буду проповедовать там. Мы тебя убьем там в тюрьме. А я, говорит, рожу в следующей жизни. Фанатичка. Ну, вот это Ягья была. И вот она пишет тоже, но она пишет, она уже страницу переворачивает одну за другой. Ну, ничего себе, вот это знание. Я тут полстраницы выдавливаю, боже мой. Она пишет, пишет, не останавливается, пишет, 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 боже мой. Я думаю, вот это тест. Ну, в общем, сдали тесты. Вадинат ко мне подходит, говорит, слушай, у тебя хороший тест, говорит, вообще потрясающе, все так коротко, все ясно. Ты меня, говорит, удивил вообще, откуда так все? Ты так знаешь философию. Я думаю, правда, хорошо? Говорит, да, просто здорово. Ты какой хороший кандидат, все, на вторую инициацию пойдешь. А Ягья отказ. Ягья философию не знаешь, где теряешься. Я говорю, Ягья, ты философию не знаешь вообще, что ты тут написала. Посмотри, что ты тут написала. Я смотрю, что она там написала. Всю тетрадь списала Хари Кришна мантры. Все, 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 вот за весь этот час сидела, успела, всю тетрадь записала и выдала тест. Что ты тут написала? Она говорит, только имя, Харирнама. Все остальное можно не знать. Я хочу навечно предаться духовному учителю, и все. Что с ней делать? Ну что с ней делать? Кешираш не знает, что делать. Преданная, но ничего не знает. Звонит Хари Кришна, прямо при нас. Ильич Маграш звонит по тебе, там слышно все. Он вот так и так, философия не знает, тест вообще не написала, там плачет, ревет, хочет предаться, но ничего не знает, куда предаваться. И с той стороны, значит, голос гуру. Ну, пусть получает. В общем, крипа тебе, милость. Она в ноги. Такие мы были. Так мы сдали. А Гуручандрика у меня тоже философски не очень там прошла. И Кетерчи говорит, ты не читаешь книги? Она так испугалась, так расстроилась. Я не читаю книги. Какая преданная вообще. Ну ладно, говорит, ну дай обещание, что будешь читать книги. И вот пойдешь, значит, на вторую инициацию, с мужем вместе пойдете. Она, нет, я недостойна. И убежала, значит. Убежала, все. У нее там расстройство сильное. А я уже у Хари Кришна Махараджа Гаятри получаю. Получаю. Гаятри вышел со шнуром. На тех смотрю, кто еще не прошел, значит, ну кто такие вообще. Тест сдал, лучше. Шнур висит, все, у меня, значит, на месте. Все такие выходили, все-все-все такие выходили. Заходили так, выходили такие. Это просто анекдот был. Русские преданные. Вот. Я такой спокойный, уравновешенный, я же браман теперь. Я чувство контролирую, значит, эмоции никакая не шелохнется. И тут Кришна мне проверку устроил. Маточка это подбегает. Твоя жена, не можем найти. Ее очередь, ее нет. Гуру ждет. Обыскали весь Альмик, я говорю, где она? И у меня глаза кровью наливаются, значит, говорю, где она? Чувство уже больше не контролируется. Там сидит в комнате, не хочет выходить. И я в такой ярости, знаете, такой контролируемой, праведной ярости, с булавой, значит, с Сударшаной, врываюсь в комнату, она только меня увидела, иду, иду, иду. Пришла к духовному учителю, поклонилась, он говорит, давай слушай мантру, она сидит и... Он так удивился, что случилось, ты получаешь гатри, почему плачешь? Я не знаю философию. Вот так. какие у нас были бхакти-шастры. Вот, но у вас все по-другому. Так, и так мы закончили 6 глав Бхагавад-гиты. Мы желаем успеха. Завтра, наверное, уже у нас нет программы. Нет лекции, вы продолжите свои занятия. Дойдете до 18 главы Бхагавад-гиты, так ведь? Как, честно говорите, устаете? Перегрузка есть информации? Да? Нет? Нет? Да? Нет?
Перегрузки информации нет. Просто сложки, что другие дела, что нужно делать, опять же, не очень хватает. Из-за этого сложно. А так очень все интересно, очень нравится.
Да, интересно, но перегрузка как бы заключается в том, что надо еще это усвоить и как бы понять. А так как бы интересно, можно и две лекции за день прослушать.
Вот... Все понятнее никогда не получится. Ну, то понятно, что то, что понятно, то запомнили, да? Важно понять, конечно, да? Все понять невозможно, поэтому что-то придется запоминать для сдачи экзамена, как обычно, то есть это академический подход. Но суть в чем его польза? Что он дает нам мироощущение Бхагавад-гиты целиком. Могу что-то там забыть, но ощущение, мироощущение остается. Вот это самое ценное, самскара остается. И к этой самскаре, потом, когда уже будете читать самостоятельно шастры, вы уже будете развивать все эти вещи. То есть сейчас как бы в процессе бхакти-шастры дается направление образования. Вот это очень ценно. Направление дается. А там уже не ошибетесь. Изучать можно под разными углами зрения, да? Сколько комментариев Бхагавад-гиты, правда же, Прабхупада говорит? Сотни, 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 сотни. Но он дал направление бхакти. Вот это направление мы сейчас пытаемся понять. Все. Информация потом, она уйдет, потом снова придет, когда будете читать, то есть это уже самостоятельно будет. Мой совет, то, что вы усвоили, обучайте других, передавайте другим. Так закрепляется. То есть учитесь для того, чтобы потом также обучать. Ну что ж, хорошо. Спасибо всем. Спасибо. Аня, конечно.